«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Современный человек ничем не защищен от воздействия почти беспрерывного шума. Радио, телевидение, вывески, реклама, кино. В основном это не просветляет, а затуманивает наш разум, утверждал немецкий философ, социальный психолог, психоаналитик Эрих Фромм. Материнский инстинкт сегодня подскажет, что такое перестимуляция и как помочь ребенку найти индивидуальный баланс необходимого и достаточного. А также мы продолжим разговор о неврозах и нервных тиках у детей.
Не болейка.
У нас в студии наш постоянный эксперт, психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, Сергей Витальевич, мы говорим, тик – это навязчивое состояние, вот они могут сопровождаться таким подергиванием, как это, глаз
это
моргает.
Это сокращение мышцы какой-либо, чаще всего отдельных групп мышц, подергивание уголка рта, гримаска какая-то, имеющая склонность к повторению. Здесь стоит обратить внимание, что главное центром является нос. Именно от носа переносится и в носогубных складах эти подергивания распространяются дальше по всему телу. То есть лицо, щеки, лоб, шея, потом руки и, в конце концов, живот, ноги.
Сергей Витальевич, большинство невротических состояний сопровождаются нервными тиками.
Могут.
А может ли сам по себе нервный тик отдельно от невроза проявляться?
Да, это может быть невроз навязчивых состояний. То есть, есть прямая связь между психотравмирующей ситуацией и развитием такой двигательной патологической активности. Есть неврозоподобные тики, когда, в общем-то, без каких-то видимых причин, либо по причинам непсихогенным, простуда, грипп, что-то еще. То есть какое-то идет повреждение нервной ткани реальное, но в базе происходит именно проявление, опять же, тиком.
Повреждение нервной ткани связано именно с головным мозгом? Или, может быть, вот как
чаще
бывает,
с головным
дергается
мозгом.
Там мышца на руке постоянно?
Хоть она там, но все
или где-нибудь все... между реберья, да? Все равно не
все равно есть и руководящие центры, которые определяют это все. То есть на самом деле все происходит там. Да, действительно, все опять же, нужно внимание и невролога в этой ситуации. Мы должны дифференцировать, что это не какой-то локальный, не неврит там, какого-то магистрального нерва, не чисто такой воспалительный процесс периферической нервной системы. Потому что чаще все-таки бывают причины, связанные именно с центральными трудностями какими-то.
То есть подергивается мышца на руке, это тоже тик?
Если это подергивается одна мышца одной руки и ничего другого, то это вопрос, тик ли это. Потому что, помните, я говорил, да, начинается чаще от лица и распространяется. Mm-hmm. То есть либо мы увидим в истории когда-то у человека были другие подергивания, да, они могут варьироваться. Сегодня одна часть тела дергается, завтра другая, послезавтра третья. Сегодня человек пришел к нам с этим, но мы знаем, что у него было и в других местах. Да, это скорее все-таки некий тик, какой уж там мы будем разбираться какой-то.
Но с такими проявлениями тоже нужно обращаться?
С любым таким проявлением нужно обращаться к врачу, потому что мы не знаем.
К врачу, психиатру или...
К психиатру и неврологу. В принципе, мы-то смежная профессия, и там инструментарий близкий. И объем исследований в данном случае будет примерно одинаковый.
Сергей, вот мы говорили о том, что невроз и невротические состояния – это обратимые состояния, они лечатся. Вот эффективны ли физиотерапия, массаж при лечении этих состояний? И можно ли дома процедуры делать какие-то? Там массаж, например, научиться,
ну,
или какие-то физиопроцедуры?
Ну, во-первых, комплекс терапии любого такого состояния – это несколько направлений. С одной стороны, если состояние тяжелое, то определенное медикаментозное лечение, причем чаще всего это достаточно легкие, мягкие препараты. С другой стороны, это психотерапия, то есть создание благоприятных условий для преодоления кризиса психологического. И разнообразное вспомогательное методы в виде массажа, в виде физиотерапевтических процедур, которые улучшают общее состояние и организма в целом, и нервной системы, общеукрепляющее действие, которое только будет на пользу. Если родители владеют массажом, да, это только замечательно.
А что, научиться где-то можно этому?
Я не знаю, есть ли курсы для родителей. Наверное, есть.
Думаю, нет, я имею в виду не то, что курсы
при
для родителей. Допустим, пришли
научиться
к врачу, врач сказал, вот надо так, там, может быть, показал, и ведь рекомендуете ли вы дома
можно
что-то?
Да, 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 есть определенные элементарные приемы, да. В конце концов, просто погладить ребенка – это тоже массаж. Погладить по голове ласково.
То есть главное здесь расслабить, да?
Расслабить, да. Теперь... создать и благоприятную психологическую ситуацию, и дать телесное тепло – это тоже все элементы, которые нужны для ребенка в этой ситуации.
Напомню, у нас в студии психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. И мы продолжаем говорить о детских неврозах и нервных тиках у детей. Сергей Витальевич, а профилактика какая? Понятно, жизнь у нас сложная, но неврозы, нервные тики у ребенка как профилактировать?
Профилактика невротических состояний, в принципе, да, это, с одной стороны, исключение слишком резких психологических травм. С другой стороны, нужно понимать, что полностью изолировать ребенка от них мы не можем. И, скорее, разумнее – это правильный тренинг. То есть ребенок должен быть обучен.
Ограждать его от всех опасностей и тревог нельзя, да?
Категорически нельзя. Наоборот, ребенок должен закаливаться. Ведь невроз – это проявление, в общем-то, слабости. Чем мы с вами крепче и физически, и душевно, тем меньше вероятность того, что разовьется невроз. Мы справляемся, у нас наших защитных сил будет хватать. А для того, чтобы защитные силы были, их нужно тренировать. Так же, как иммунитет мы должны тренировать, так же и здесь иммунитет к стрессу. Он тренируется только лишь жизнью, только лишь маленькими стрессами, прививками разнообразных неприятностей. Поэтому человек, живущий под колпаком, это уже изначально готовая невротическая личность. Я ратую за то, чтобы ребенок обязательно ходил в детские дошкольные учреждения, потому что это школа жизни в первую очередь. Да, ребенок переболеет, переживет стресс и все, но он закалится. В то же время все-таки и психика, и физика ребенка, хоть он и маленький, но она более подвижна, она более восстановима, лучше формируется.
Нам кажется, что чем меньше он, тем он тяжелее переносит, а, наверное, наоборот,
на,
да?
На самом деле, наоборот.
Пока маленький, легче
пока маленький,
все перенести.
Проще справиться. Во-первых, и беды меньше. И, естественно, на них и ответ не такой тяжелый. Потому что одно дело – это поругаться из-за машинки, и совсем другое дело, когда это уже серьезные обиды, связанные с личными отношениями в более старшем возрасте. Там уже все жестко, гораздо тяжелее переживается. Если человек уже выработал определенную устойчивость к стрессу, к конфликту банальному, то он это преодолевает со здоровой реакцией, просто-напросто решает проблемы. То есть вопросы психопрофилактики чрезвычайно важны. Ребенок должен жить в нормальных человеческих условиях, то есть в них должны быть все: и тепло, и холод, и радость, и горе. Ребенок должен испытывать разнообразное чувство. Наоборот, чем шире эта палитра, чем больше смен разнообразных эмоций, тем больше человек научается, и тем проще ему потом жить в этом мире.
Получается, что очень модное и популярное направление всему радоваться, удовольствие только получать, как бы жить на позитиве и учить ребенка жить на позитиве, ограждая его от тревог и забот. Это
фикция, на мой взгляд. Потому что либо это люди, которые живут в какой-то своей параллельной реальности.
В сказочной стране, да.
Поскольку, да, тут невольно вспоминается в одной из таких юмористических передач, да, а вот есть игрушки у вас из чугуна и хрена, чтобы ребенок знал, какая жизнь на самом деле.
Они нужны, да, детям, эти игрушки? Сергей Витальевич, а повальное увлечение гаджетами, всевозможными смартфонами, вот этими вот...
Я понимаю, да, электронными устройствами.
Это может быть одним из условий, которые невротизируют?
Это палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, безусловно, человек, приучающийся жить в виртуальном мире, ему очень тяжело жить в реале. И, соответственно, всякое реальное событие для него может быть слишком стрессорным. С другой стороны, очень часто вот этот виртуальный мир оказывается таким психотерапевтическим. Не всегда это, конечно, оправдано, не всегда это действует по-настоящему. Это такой суррогат. Психотерапия, как бы место, куда можно спрятаться, место, где можно отдохнуть, пережить. Но, тем не менее, иногда это оказывает и благотворное воздействие. Но, опять же, как и любое лекарство. Если бы ребенок мог правильно дозировать эти объемы и игр, и каких-то развлечений, там, и занятий на виртуальном пространстве, это было бы замечательно. Но дети-то не умеют контролировать время, да. Не погружаются в это чрезмерно, что становится уже следствием, скорее, невротизации, чем...
То есть... Однозначно совсем все это запрещать глупо и бессмысленно.
Бессмысленно. Нужно учить правильно пользоваться временем, пользоваться вообще своим жизненным пространством, с тем, чтобы ты везде успел, все успел. С ребятами пообщаться, и любовь, чтобы была, и общение было, и обычное, и виртуальное, и поиграть, и почитать, и все что угодно. Когда человек умеет жить на всю катушку, у него все получается везде тогда.
Ну вот часто, не знаю, это, наверное, уже не психиатры, а психологи рекомендуют вести дневник, если что-то что-то там случилось, все свои беды и все свои мысли по поводу чего-то неприятного или приятного в твоей жизни, доверить бумаге. Это было раньше. Сейчас доверим экрану. Да, доверим соцсетям.
Только, да.
Это то же самое или все-таки есть разница и что-то более опасно, что-то менее опасно?
Ну, меняется, во-первых, все-таки дневник, он лежал где-то под подушкой далеко спрятанный. То, что сейчас пишут на стенах у себя, это читают миллионы порой.
И пишется для миллиона.
И пишется получается. Для миллиона, в общем-то. Да, кому-то это нужно действительно.
Терапевтическое воздействие.
Терапевтическое воздействие есть, да. Для кого-то это очень важно, да.
Точно
так же, как и психотравмирующая, да. То есть зачастую просто ребенок не знает подводных камней. Ему кажется, что он показал, что все будут его любить. А потом он получает такие неприятности в ответе.
Что невроз, наверное, это самое.
Что невроз, это будет самая легкая ситуация.
Да, что может быть. Ну что ж, Сергей Витальевич, время нашей беседы подходит к концу. Мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, что у нас в гостях был психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белашев.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 36 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Только что прозвучавшая песенка первоклассника написана была более 40 лет назад. И уже тогда впору было хвататься за голову от нагрузок, которые сваливались на наших несчастных школяров. Что уж говорить о сегодняшнем компьютеризированном мире, насквозь пропитанном информацией. Когда родители сталкиваются с капризами, пассивной агрессией, частыми болезнями, хронической усталостью своих детей, им кажется, что у ребенка очередной возрастной кризис. Психологи же считают, что во многом виновата перестимуляция. Что же это такое и как с ней бороться, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот общеизвестно, что для полноценного развития ребенок нуждается в постоянной смене покоя и возбуждения. А возбуждение, в свою очередь, стимулирует движение вперед, познавательный интерес. И в то же время профилактирует однообразие и скуку, что тоже очень вредно для ребенка. Но излишнее возбуждение может таить в себе немало опасностей, в том числе и возникновение невротических состояний у детей, о которых вот мы только что говорили с психиатром Сергеем Белышевым. Поэтому очень важно понять, когда наш ребенок простимулирован достаточно, а когда он подвергается уже так называемой перестимуляции. Вот, Екатерина, что же это за такой зверь, перестимуляция, и почему она возникает?
Все в этом мире подвержено своим биоритмам. И это, конечно, смена дня и ночи, и смена времен года. То же самое примерно происходит и с нашей нервной системой. Именно чередование периодов покоя и работы, бодрствования помогает ребенку развиваться. То есть родителям кажется, что он развивается только тогда, когда он чем-то занят. Если он отдыхает или ничего не делает, или играет, то идет обратная динамика. И, о боже мой, мой ребенок наоборот катится назад. Нет, на самом деле, именно когда ребенок работает, занимается, а потом просто веселится, вот именно в этот момент идет закрепление полученных навыков. Знаете, в психологических группах есть такая практика. Каждый раз после совершения мыслительного процесса нужно встать и сделать какие-то физические упражнения, какие-то двигательные задания выполнить. Считается, что именно такой способ активности помогает перераспределить нагрузку, и информация быстрее усваивается. Сюда же входят медитации, сюда же входит покой, расслабление. Ну, если говорить о детях, конечно же, это сон, отдых, игры, танцы, беготня.
Тоже очень важно.
Да, беготня.
Бегай, не кричи.
Да, да.
А детям это очень
важно. Крики очень важны. То есть все вместе, в совокупности, дает нам вот то движение вперед, о котором мечтают родители. Но мудрые родители, я бы сказала, не только мудрые, но взрослые родители, они уже начинают понимать, насколько важен отдых. Вообще тайм-менеджмент учит нас планировать отдых, прежде чем мы запланируем какой-либо вид деятельности. А начинающие родители, молодые родители, им кажется, что сейчас я вложу всю душу. А сил-то много еще у молодых родителей, понимаете? Там очень много энергии. Есть что вкладывать все
особенно
свои силы.
Особенно, когда это первый ребёнок.
Да.
На втором уже меньше энтузиазма.
Да. Вот, на втором меньше энтузиазма, и слава богу. А вот на первом, как правило, родители...
Это подопытный экспериментальный ребёнок получается.
Они хотят сделать его идеальным, совершенным, прекрасным, самым умным, самым красивым, самым-присамым. И получается то, о чем вы говорили, невротические реакции, возникают капризы, истерики, агрессия в той или иной степени, саботажи, болезни, астения, ну и все прочее.
Мы говорили о том, что ребенку нужно и побегать, и покричать, но ребенку нужно и посидеть, и помолчать, просто ничего не делая. Может быть, просто посмотреть в потолок, или лучше всего, если он посмотрит не в потолок, а ляжет на траву и посмотрит в небо, на облака, да, там или на бегущую реку, если есть такая возможность, или там на какое-то дерево за окном. То есть, когда ребенок ничего не делает, это не значит, что в его голове ничего не происходит. В это время, наверное, происходит усвоение всей той информации, не обязательно это то, что он на уроках усвоил, а вообще всей той информации, которую мир ему посылает. От всех этих мигающих витрин, от всех этих шумных компаний, проезжающих машин, может быть, там снег идущий, дождь идущий, все что угодно. Все, что видит, слышит, то есть все, что мы органами чувств воспринимаем, это все переваривается, раскладывается по полочкам. И для ребенка более такого экспрессивного, более подвижного, меньше этого времени нужно. Он, может быть, усваивает это за более короткий промежуток времени. А для ребенка более спокойного, ему больше нужно времени для того, чтобы все это отложилось, особенно ребенка романтичного. Дети все разные, меланхолика. Ему нужно помечтать, посозерцать, чтобы все это уложилось.
Да. Кстати, помните старую школьную такую традицию? Учить нужно перед сном, да, и тогда оно запоминается лучше утром.
А утром встал, повторил, и все.
И все готово, да. Если начинать учить утром, да, или непосредственно перед тем, как выступать, даже если ты приложишь больше усилий, усвоится гораздо меньшее количество информации.
Да, или говорят, перед экзаменом не нужно ничего перед экзаменом повторять. Вот уже выучил, что-то повторил, и все. Перед экзаменом нужно какую-то стадию покоя, чтобы оно как-то там разложилось по полочкам, все, иначе если начнешь повторять, то
поспать,
опять все смешается.
Да, поспать хотя бы немного, если, да, мы говорим о студентах, они же всегда учат у нас ночью, а утром идут уже на экзамен, поэтому, ну, хотя бы 2 часа надо поспать, если всю ночь учили, и тогда все получится, все будет хорошо.
А деток мы очень часто как? Вечером учили, повторяли, спрашивали, утром бедный ребенок собирается в школу, портфель собирает, завтракает, а мы у него спрашиваем правила, ну-ка скажи, ну-ка стишок повтори. И бедное это дитя со всей этой кучей информации в голове, не забыть нужный учебник, не забыть нужные принадлежности, что-то там, сменку, еще и повторить все, и он с этой кашей в голове идет в школу, да еще на бегу жует, и вся эта информация его перегружает.
Да.
И день, и 2, и 3, и 5, и год, и 2, и 3, и 5, и 10, и 11 лет в школе – это очень тяжело.
Да, мы говорили, возможно, о таком явлении, как напряжение внутреннее ребенка, которое родители не понимают, с чем связать. Когда ребенок говорит, я устал уже с утра. Когда родитель говорит, да ты ничего не делал. Почему ты
проснулся,
устал?
Уже устал?
Да, ты проснулся и уже устал. Когда ребенок говорит, у меня нет сил идти в школу. Ну, другими словами, мне не хочется идти в школу. Когда ребенок говорит, у меня нет сил убирать в квартире. И, конечно, родители очень часто считают, что это просто лень. Но когда они приводят к специалисту ребенка, то выясняется, что это никакая не лень, это гиперответственность. Это уже невротические вот эти реакции, которые проявляются вот как раз в астении, в усталости с самого утра и в нежелании что-либо делать. Вот один из таких примеров, как раз девочка, которая с детства, с 2 лет, представьте себе, она была настолько осторожная, она настолько осторожничала со всем, что было в ее жизни, то есть она за мать решала все эти проблемы с осторожностью, что, будучи интеллектуально одаренным ребенком, она совершенно не хочет учиться, и у нее плохие оценки, не потому что, да, она не может этого сделать, а потому что у нее просто нет сил. Она пытается контролировать всю свою жизнь, что происходит вокруг, попытается контролировать взрослых, пытается контролировать свою безопасность, она пытается продумывать все, и, естественно, это отнимает у нее силы. Другими словами, если у ребенка нет сил, это иногда перестимуляция, а иногда это глубокие, скрытые внутренние процессы, в которых нужно разбираться.
Ну и, может быть, эти внутренние процессы тоже могли быть вызваны именно перестимуляцией,
конечно,
вот этой перегрузкой. А вот какая бывает перестимуляция, какие виды существуют ее?
Виды разные, и безусловно, на первое место выходит информационная перестимуляция, потому что в наш век, когда информация со всех сторон стекается, и нужно уметь ориентироваться в ней, да, плыть как будто бы в океане таком мировом, да, находить нужное, отбрасывать
ненужное. Она нас или придавливает тяжёлой балкой, или захлёстывает огромной волной.
Да, и можно захлебнуться в этой информации. И вы знаете, родители, как правило, что говорят? В чем проблема? Вот что чаще всего родители современные говорят ребенку: это все из-за твоих гаджетов. Это все из-за твоих телефонов. Но они не
думают... Мы нашли такую себе панацею, вина во всем гаджеты, и подарок тебе гаджет, и кнут, и пряник, и кнут.
Конечно. При этом они не отслеживают, что они обсуждают при ребенке, какие темы поднимают. И очень часто это темы насилия, это темы о катастрофах, о политике.
То есть они говорят
политике,
между собой, о войне. О проблемах на работе, да, в стране.
Да,
а ребенок вроде бы не слышит, но он впитывает это.
Естественно. Низкие зарплаты, убийства, запрещение абортов, сексуальной жизни знакомой или соседки. Да, вот все, что обсуждают взрослые, все это не должно касаться ребенка никоим образом. Потому что то, что для взрослого, ну, такая, знаете, легкая сплетня, да, то для ребенка может быть очень впечатляющей информацией, которую он будет переваривать
очень долго. И тем более, когда это не один какой-то случай, а когда это норма, это привычно. Очень часто родители не обращают внимания на детей, когда ведут свои взрослые разговоры.
Да.
А даже дети, если не участвуют в этих разговорах, и где-то в стороне эта информация не проходит мимо них.
Конечно.
Она все равно падает им в мозг, западает и перегружает, вот тут, как говорил Шерлок Холмс, чердак. Если я туда положу ненужное что-то, да, потом у меня не останется места, чтобы нужное туда положить. А сейчас мы живем в таком мире, когда вот эта информация наш чердак так захламила, что уже не знаем, где что у нас там лежит. Мы взрослые, а что делать ребенку?
Да, еще сюда же, да, телевизор, включенный фоном. То же самое, та же самая ситуация, разные программы и новости в том числе. Иной раз информация не самая благоприятная, и не желательно ребенку ее слушать.
Потому если что... утром мы включили новости, и первая новость это у нас где кто погиб, где кто взорвался, где кто сгорел, то мы взрослые уже с самого утра взвинчены, что говорить о детях.
Ну да, потом приводят к психологу и говорят, почему-то он у нас там боится летать на самолетах. Непонятно, да? А вы летали? Нет. Были какие-то события в жизни? Нет. Непонятно, не найдешь концов, потому что никто не помнит уже программу, которую смотрели все вместе или которая фоном шла, и ребенок слышал, как в авиакатастрофе погибло большое количество людей.
Да, то есть когда мы говорим о перестимуляции информационной, это не только те задания и та информация, которую ребенок получает в школе, когда он учится, но это все, что обрушивает на него современный вот этот гремящий, говорящий, гудящий мир. Кроме информационной перестимуляции, какая еще бывает?
Есть еще эмоциональная перестимуляция. Эта перестимуляция, она связана прежде всего с тем, что общение — это тоже труд. И нам только кажется, что как здорово пообщаться с друзьями, как приятно, как мило там, поболтать или, например, повзаимодействовать. На самом деле большое количество энергии тратится на любой контакт, на любое взаимодействие. И порой хочется в течение дня и спрятаться ото всех, и закрыться, и
особенно
уйти.
Если какие-то проблемы есть у детей, и им не хочется встречаться с этим взрослым человеком, с этим учителем, с этим ребенком, с этим одноклассником, еще там с теми старшими мальчишками, которые пристают там или отбирают деньги, или еще что-то. А он вынужден. Он вынужден вступать в контакты в любом случае. Или уходить, или избегать. Но это... напряжение.
Да. Более того, если у тебя есть друзья, то у них есть проблемы, правильно? А если у них есть проблемы, то они тебе о них рассказывают. И ты, как друг, конечно, вовлекаешься в их проблемы уже. И это тоже эмоциональная перестимуляция. Потому что, например, сочувствовать одному мальчику за то, что его бьют дома, или там какой-то девочке за то, что ее никуда не отпускают. Да? То есть все эти эмоции, все эти чувства, они проходят через ребенка, и родители зачастую не знают, с каким объемом эмоциональной нагрузки ему приходится сталкиваться каждый день.
А вот сейчас, в преддверии праздников новогодних, хочется еще предостеречь родителей от эмоциональной перестимуляции, когда нам хочется повести ребенка сразу на все спектакли, сразу во все цирки, сразу на все новогодние представления, во все торговые центры, чтобы как можно больше ребенок за каникулы успел получить эмоций положительных. А случается так, вот как-то у нас была передача, что после таких прекрасных дней рождения в каких-то торговых центрах, где только положительные эмоции, дети просыпались с страшнейшим заиканием. То есть не только негативными эмоциями, но и положительными эмоциями мы перегружаем детей. Поэтому будьте осторожны в преддверии праздников. Не торопитесь много всего. Выберите 2-3 мероприятия, но качественно.
Да, вы очень точно отметили, что стрессом для нас является все. И положительные эмоции зачастую гораздо более сильный стресс, чем отрицательные. Очень часто приходится с этим сталкиваться. Слишком много радости тоже вызывают невротические последствия у ребенка. Поэтому радости должно быть достаточно, как говорится, делу время. время, а потихий час.
Итак, информационная, эмоциональная перестимуляция. Еще.
Вот интересный такой вид перестимуляции. Это сексуальная перестимуляция. И, конечно, речь здесь идет о том, что есть пространство супружеское, родительское, есть пространство детское. Они ни в коем случае не должны смешиваться.
И часто об этом мы как-то стесняемся говорить.
Да,
это очень важно.
Да.
Мы не обращаем внимания на эти вещи. Угу. Пожалуйста, будьте внимательны, родители. Обратите на это.
Обратите внимание. Да. Это касается супружеской постели, где не должен спать ребенок. Сейчас есть такое целое даже движение, где спать вместе с ребенком. Я смотрю, и специалисты по грудному вскармливанию рекомендуют маму брать ребенка к себе в постель. Они говорят, маме так удобнее. Безусловно, маме так удобнее, кто ж спорит. Но то, что следствием такого поведения могут быть супружеские сложности, а вот об этом как-то
но
никто не говорит.
Это сложности у супругов. Ладно, там ребенок грудного возраста с мамой. Но когда ребенок в 5-6 лет, а иногда 7-летние мальчики спят в постели с мамой, или 7-летние девочки в постели с мамой и папой, это уже
Наталья,
другое дело.
Наталья, так а почему они 7-летние спят с мамой и папой? Потому что их когда-то положили туда, и они привыкли.
Ну, вот, да, в смысле, то есть на это надо обратить внимание.
Не надо вырабатывать у ребенка привычку для того, чтобы потом у него не было сложностей с отлучением от родительской постели. И
потом,
у родителей.
Мне кажется, еще вот эта нежность родительская. Угу. Мы все любим своих детей, внуков, мы любим их целовать во все места,
да,
какие
да,
только
да,
можно.
Да, да, да,
но
да,
ни
да.
в коем случае нельзя целовать детей в губы. Особенно как-то вот страстно так. Не надо. Это перестимуляция сексуальная, потому что дети, они точно так же испытывают эротические
конечно,
эмоции
переживания,
и переживания.
Да.
Просто они не придают значения такого, какое мы придаем, но переживания у них есть, и они закрепляются на каком-то уровне.
Да. Причем родители, которые любят вот такие поцелуи, они прям гордятся и выставляют еще часто фотографии.
Очень долго, да.
Выставляют фотографии в интернет и собирают огромное количество восторженных или негативных откликов. И если люди делают замечания, то они реагируют обычно так, да, вы там завидуете, разберитесь с собой, у вас с головой что-то не так, потому что целоваться в губы с ребенком это нормально, это нежность, это любовь материнская. Дорогие друзья, любовь материнская – это материнские объятия, да? Это поцелуй, ну, куда угодно, но не в губы, это щека, это там, я не знаю, макушка, да? Это вот, ну, вот это то тепло, которое передается другим способом.
Да,
есть
да,
разные способы.
Верно, да.
Родительская любовь, она определенные способы
некоторые
знает.
Некоторые родители практикуют дома хождение обнаженными. Дети малые не понимают, считается. Ну, они такие вот прогрессивные, тоже есть такое
вот
направление.
Вот тоже, да, здесь баланс важно иметь. Никаких обнажений дома быть не должно у родителей.
Переодеваний
полных обнажений, я имею в виду, да.
Уже довольно таком зрелого возраста.
Но есть и другая крайность. Приходилось сталкиваться с тем, что, например, маленькая девочка 3 лет вышла голенькая, и у родителей шок был, ее наказали, ее так ругали. И это тоже неправильно, да, то есть очень важно, ну, с любовью, аккуратно сказать, ну, там малыш наш пришел, голышок, пойдем оденем. Спокойненько, да, так, ну,
да,
вот,
да, да.
Вот как-то вот так с любовью и аккуратненько учить его социальному поведению.
То есть помнить, что дети – это дети, взрослые – это взрослые, и взаимоотношения взрослых – это совершенно другие взаимоотношения, и не надо торопиться детей в эти взаимоотношения погружать. Придет время – они все это узнают, мы им все расскажем, когда нужно, и в той мере, которой нужно. Но не надо торопиться с самого начала детей вот сразу еще и этим огорошивать.
Погружать, да.
Перестимулировать.
И у нас еще остается такой важный вид физической перестимуляции, как физическая перестимуляция.
Да, тоже очень важно.
Физическая, да, перестимуляция – это просто банально физическая усталость. Это и дорога в школу, это дорога к репетиторам, это дорога домой, это беготня, толкотня, суета в школе. Это, в конце концов, уроки физической культуры, где надо подтягиваться, отжиматься, это требует большого
это
количества
усилий. Это общественный транспорт,
усилий.
В котором мы знаем, как
да,
это тяжело.
Это и одеть шубу на себя, колготки, сапожки, и штанишки, и подштаники, и 2 свитерка, чтобы не замерзнуть, потом все
а
это снять.
А тут еще у нас есть секция спортивная, еще у нас есть куча кружков, а еще у нас есть мероприятия в школе, в которых надо принять участие, и хочется погулять и отдохнуть после урока, в результате некогда выспаться, и ребенок физически просто устает.
Очень важно родителю понимать, что это не лень, не саботаж, не издевательство над родителем, а состояние ребенка. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, необходимо помнить, что прежде всего, конечно, начинать нужно с себя. Проанализировать, а вы от чего устаетесь? А вы сами в своей жизни не перестимулированы ли? Сами вы не трудоголик ли? Позволяете ли вы себе отдыхать? Не предъявляете ли вы себе слишком высокие требования и не требуете ли вы того же от вашего ребенка? Первое. Организуйте собственную жизнь, определите, что отнимает у вас сил, а что дает энергию. Второе. Поймите, что ваш ребенок может в корне отличаться от вас. И то, что отнимает у вас силы, ему как раз силы может давать. И то, что она, наоборот, дает вам энергию, совершенно может ему не подходить. То есть исследуйте то, на что ваш ребенок реагирует позитивно. Ну и ответьте себе на вопрос, чем он отличается от меня, в чем он нуждается прежде всего, как он успокаивается, что приносит ему радость, в какой степени радость влияет позитивно на его учебу, а в какой степени радость уже переходит в истерику, капризы и баловство.
То есть, когда ребенок начинает скучать, и когда ребенок перестимулирован
уже, да?
К сожалению, время наше подошло к концу передачи. Екатерина, я благодарю вас за участие в беседе. Напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.